Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем все города вещания нашей радиостанции. Давайте сейчас поговорим о... что же происходило ночью, почему это происходило. В общем, разберемся. Вот, например, в СМИ США называют обвинения в адрес России в подрывах Северного потока-1, Северного потока-2 главной ложью 2022 года. Вот так вот. Неожиданно, да? На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Неожиданно? Вы не ожидали, наверное, да? Но мы давайте скажем, что это все ведущий Fox News Такер Карлсон, который вот назвал обвинение Запада в адрес России, что она сама взорвала газопроводы, самой глупой ложью уходящего года. Ну, Такер все время что-то такое говорит против Байдена. Вопрос-то возникает другой. А сколько мы еще не знаем вот не самых глупых, не самого глупого вранья, вот представляете себе?
Ну, честно говоря, видите, вранья-то много. Мы настолько уже привыкли к этому, что, по большому счету, мне кажется, нас уже это ничего не удивляет. То есть мы уже заранее готовы к тому, что какие-то происходящие отрицательные события в мире так или иначе, как минимум, поищут виновника в стране, где живет Россия. И если хоть каким-то образом можно будет притянуть нашу страну к этим событиям, то ее обязательно притянут.
Да, но он там так говорит.
Мы поучаствуем.
Да-да-да, абсолютно с вами. Тут я с вами абсолютно согласен, но он так говорит, как будто вот он сам не работает в американских СМИ. Американских журналистов не смущала абсурдность подобных заявлений, и они говорили об этом совершенно серьезным лицом. А теперь мы с вами, Михаил Борисович, совершенно серьезным лицом американские журналисты такое иногда... Я не понимаю, почему...
Ну, у них работа такая, у них работа такая. И надо сказать, что наши вот эти представления о какой-то свободной журналистике, они вот как раз в последние годы, ну, мягко скажем, развалились в пух и прах. И наше представление о том, что у них положено давать несколько точек зрения, и вообще журналист не имеет права высказывать свою точку зрения, но это, в общем, все уже в каком-то давнем прошлом, если когда-либо вообще это было реальностью. Поэтому, ну, ничего страшного. Будем жить вот с открытыми глазами. Ну, наверное, все-таки нам, может быть, и было комфортно видеть на Западе нечто такое идеальное. И многие из нас ездили туда в какие-то командировки или отдыхать. И находили там подтверждение, что там и солнце греет лучше, и вообще как-то...
Это
там...
свойство психики. Психики.
Да,
искать песок, собственное песок подтверждение.
Песок более красивый, море более теплое. Но
да,
это же туристические впечатления, а не геополитические. Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией всякий раз, когда Запад хочет продавить свою линию, то он политически объединяется и нас объясняет нам, что мы не являемся не то, что там частью Запада, но даже и частью Европы не являемся. Поэтому в определенной степени, ну, когда-то должны мы начать какие-то делать.
Слушайте, а мы с вами можем согласиться? Ну, действительно, Россия не является частью Запада. Ну, странно, что кто-то заблуждался в этом. Но по поводу того, что Европа, так Европа до Урала. У них с географией там что-то проблемы. Но это же тоже известная тема.
Ну, дело-то в том, что мы же, проблема-то в том, что речь же не о географии идет.
А про
речь
что?
Идет о
про
политике. Что? Речь идет о политике, о неких цивилизационных таких стереотипах поведения. И эти стереотипы поведения, вот оказывается, что в отношении России имеют такую серьезную русофобскую подкладку. То есть неприятие. И насколько быстро... люди, которые десятилетиями с нами работали в газовой и нефтяной сфере, и на самом деле Европа поднялась на дешевом газе из России на этих поставках, и ее благополучие было основано именно на этих дешевых поставках, они с легкостью отказываются от всего этого, и понимая, что это приведет к большим трудностям в их личной жизни.
Личный,
и все равно они выбирают играют конфликт с Россией. Uh-huh. Причем конфликт из-за какой-то страны, которую большинство европейцев, а уж американцев-то совершенно точно, просто не найдет на географической карте. Как бы там ни называть Европу до Урала или не до Урала, но проблема в том, что они готовы конфликтовать, исходя из каких-то вещей, которые вполне себе рациональны. Рациональны с точки зрения большинства населения.
Рациональны или иррациональны?
Иррациональны для большинства населения. А вот для элиты, да, действительно, в этом они находят определенную рациональность нанести как можно больше урон России, чтобы вот она не могла противостоять Соединенным Штатам. Мы же читаем новую концепцию безопасности Соединенных Штатов. Они пишут о том, что в ближайшие десятилетия у них есть несколько принципиальных врагов. В первом месте это Китай, на втором месте вот ведущая себя очень самостоятельная Россия.
О, вот 21 декабря.
На разборках есть Иран, но это уже какие-то мелочи для них.
21 декабря.
Говорят, что в ближайшие десятилетия вот для них это решающее сражение, что называется, с Китаем и с Россией.
Председатель.
Поэтому здесь Си очень Цзиньпин.
Михаил Борисович, а вы вообще меня слышите? Да? А то я думаю, вдруг у нас связь пропала. Смотрите, а 21 декабря, вот вы про Китай упомянули, председатель КНР Си Цзиньпин сказал же, что Пекин готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Мы это обсуждали, конечно же. Но вы, наверное, слышали, что теперь министр иностранных дел Ван И говорит, что сотрудничество между странами не антагонистично и не нацелено на третью сторону. Это он говорит про Россию и Китай. Но, говорит, отношения между КНР и Россией тверды, как монолит. Я вот без вашей помощи не смогу это перевести с дипломатического на русский литературный.
Ну, видите, с дипломатического часто фразы просто не переводятся. Они при переводе обессмысливаются. Поэтому здесь, после того, что они до сих пор делали, заявляли, как вели переговоры с китайцами, заявлять о том, что они не имеют к ним никаких вопросов при наличии совершенно открытых официальных документов, о которых вот я помянул буквально минуту назад, mm-hmm. там, да, ну, такого рода дипломатический рассказ не имеют никакого веса. Потому что, по большому счету, представление друг о друге уже сформировано. Уже сформировано, и ни в Китае, ни в России изменить отношение к сегодняшней администрации практически невозможно. Просто в силу того, что к несчастью для администрации Байдена, она по каким-то причинам решила, что может воевать с сильнейшими странами мира и делать это совершенно открыто. Где-то через третьи страны, как у нас с Украиной, а где-то прямо и напрямую вот, там, подталкивая Тайвань к какой-то конфликтной ситуации с Китаем. Mm-hmm. Поэтому здесь перевод этой дипломатической фразы
затруднителен, да?
Хотят еще раз обмануть.
Скажите, пожалуйста, мы с вами вот говорили пару минут назад о европейцах. Ну вот теперь европейские СМИ предупреждают. Говорит, вы знаете, Германия, которая стремится отказаться от российских энергоресурсов, теперь может попасть в зависимость от других стран. Ну, в первую очередь, конечно же, они говорят о Катаре, потому что из Катара вроде как в большей степени будут им СПГ поставлять, хотя это еще не факт. То есть они говорят, ну, СМИ предупреждают, говорят, от России уйдем, к Катару придем. И тогда мне вообще непонятно. Ну, они, мне кажется, правильно СМИ говорят. А тогда мне вообще непонятно, а зачем тогда это все Германии?
Ну, Германия не самостоятельная страна еще с 45-го года. На ее территории как были, так и есть американские и британские войска. Поэтому политический класс Германии, особенно после ухода Меркель в отставку, ну, просто прогнулся по отношению к западным требованиям и выполняет все поручения, как будто бы Германия является 50-50. там, третьим штатом Соединенных Штатов. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Другое действительно удивляет, что на самом деле вот эта наивность, что если мы откажемся от российского газа, приведем в Германии другой газ, и никакого политического давления с этой стороны не получится, но это анекдотически. Причем я вам скажу больше. Мне кажется, что наш газ и наша нефть, поставляемая уже очень долго, как раз показала, что наше влияние и наше давление, и вот этот некий политический плюс к поставкам, он настолько минимален, что, честно говоря, в Германии его заметить практически невозможно. Если мы вспомним, что за время поставок газа в Германию, Германия вообще-то объединилась, то есть Советский Союз ушел, продолжая поставки, ушел со своими войсками из ГДР и дал возможность Германии объединиться. То есть, по сути дела, Россия создала новую Германию. И новую единую Германию, продолжая поставки, без всяческих договоренностей, без каких-либо компенсаций. То есть это какая страна бы так поступила, поставляя, что называется, практически весь энергетический ресурс Германии? Вот можно себе представить, если бы американцы вот поставляли такое количество энергетики в Германии, насколько бы их влияние было бы еще более пространным в Германии? Там просто чихнуть бы не могли без разрешения в Вашингтоне. У нас же происходило за эти годы все, что угодно. И Германия развилась в передовую страну, самую ведущую страну Европейского Союза. Это с нашей помощью. А что мы от нее потребовали взамен в политическом плане? Да ничего. Просто развивали нормальные экономические взаимоотношения, развивая в том числе и свою экономику. Ничего другого. Может быть, мы давили как-то на Германию в ее внутренней политике? Может быть, мы что-то от нее требовали? Да никогда такого я не помню.
А так-то, может быть, надо было?
Тем более НАТО продвигалось во все эти годы поставок этих к территории России. И ФРГ в этом смысле очень активно участвовало.
Ну,
и
вы
на
ведь...
Украине тоже, посмотрите, какое участие.
Михаил Борисович, вы ведь сами сказали...
Разве мы каким-то образом пытались смикшировать это?
Вы ведь сами сказали, что они сильно-то не отличаются независимостью, поэтому, ну, тут что? Ну, конечно, продвигалось НАТО. Ну, что там... Не то, чтобы они совсем не могли ничего сделать.
Катар будет значительно больше от них требовать.
Прежде
всего, например, в отношении политики мигрантов и мусульман, которые находятся в Германии. Это им тоже даром не пройдет.
Так, а еще одна тема, связанная вроде как с Европейским Союзом, потому что там расположен, насколько я понимаю, Международный уголовный суд. Тут... такая странная история. Расследование этого Международного уголовного суда о так называемой пятидневной войне завершилось. Южная Осетия уже говорит, ну, вообще странные у вас выводы, мы их вообще никак не приемлем. Министерство иностранных дел страны говорит, что шокировано итогами расследования Международного уголовного суда. У меня вопрос, знаете... Ну а что? Что такое Международный уголовный суд? И вообще, почему он... Ну, понятно, что Грузия подала в суд, в Международный уголовный суд, это понятно. Но что такое Международный уголовный суд? Его не признают ни США, ни Россия, да и вообще непонятно, что это такое?
Ну вот это очередная ситуация, когда мы сталкиваемся, что при конфликтных геополитических таких проблемах международные институты выбирают одну из сторон конфликтов. И в данном случае выбирают сторону Грузии, которая потенциально является союзником в борьбе с Россией, там, да, вот в таком закавказском подбрюшке. Поэтому здесь ангажированность решений подобного рода абсолютно не удивляет, и по большому счету надо требовать, чтобы название таких организаций, сложно международное, было убираемо. Поскольку это абсолютно европейски ориентированный суд, который выносит решения, исходя из представлений европейцев о том, что им выгодно, а что им невыгодно. Не более того.
Кстати, да, отличная идея,
всего,
да.
Надо игнорировать такого рода решения.
Да, их никто и не будет выполнять, но отличная идея, да, что... что какой же ты международный на самом деле суд. Ну, смотрите, тут госсекретарь Блинкен предупредил, что введенный властями Афганистана запрет на работу женщин в гуманитарных организациях нарушит распределение помощи и будет иметь катастрофические последствия для афганцев. Вернее, не так. Может иметь катастрофические последствия для афганского народа. Ну, говорит, это он в Твиттер так написал, говорит, что, ну, женщины очень много работают во всяких неправительственных организациях в Афганистане, и теперь придется приостановить работу сотрудниц женского пола. Тут возникает вопрос. Вы сначала ушли из Афганистана, а потом рассказываете нам про то, что вот эта организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, Талибан, что Талибан себя неправильно ведет. Ну,
Так вот, в том-то и смысл всех американских акций, что они поначалу им кажется очень перспективным войти в какую-нибудь страну и начать там какую-то войну за 3-9 земель, а потом через 20 лет принять решение, что это самая тяжелая операция в истории НАТО, и оттуда убежать, сломя голову, бросив всех своих сотрудников там,
тех же женщин,
отдав
кстати,
их в руки той организации, которую вы считаете террористической, да? А
ООН.
Потом удивляетесь, что они проводят ту политику, о которой они заявляли задолго до того, как вы вообще вышли из Афганистана. Кому было непонятно, что такого рода решения будут приняты? Всем было понятно абсолютно. Другой вопрос, что мне кажется, американцы грозят тем, что они хотят остановить какие-то гуманитарные поставки. Но кого это может устрашить в Афганистане, в руководстве Талибана? Ну, вот такой вот полуанекдотизм какой-то американской политики, которые абсолютно не понимают, с кем они имеют дело. И сотрясают какой-то вот европейский воздух какими-то своими сожалениями о судьбе афганских женщин. Если вы хотели бы как-то в этом поучаствовать, вы должны за 20 лет были решить эту проблему в Афганистане. Кто вам мешал? Огромные деньги туда вбухали, а результатом увеличения наркотрафика и возвращения тех, кого вы хотели наказать, к власти. И все. Причем, если вы помните, недавно Блинкен заявил, почему они вышли, в том числе, кроме всего прочего, из Афганистана. А потому что им было бы очень неудобно сейчас вести такую деятельность на Украине, если бы у них был Афганистан.
Да, абсолютно откровенно.
Абсолютно откровенно, нахально. То есть, исходя из своих геополитических интересов, вот считают, что им не потянуть вот нахождение в нескольких странах своих контингентов. Да, это было бы очень тяжело.
Угу.
Поэтому они вышли из одной страны, разорив ее, а теперь разоряют другую страну. И вот в этом суть всей американской политики. Искать только своего.
Михаил Борисович,
обманывая все народы, с которыми они входят в какие-то взаимоотношения.
А вот по поводу вот этого заявления, да, что и в Афганистане это все, они вышли из-за того, что готовились к Украине. Это, да... А вам не кажется, что это уж чересчур открыто со стороны Вашингтона прозвучало? Ну вот прям вот, ну совсем как-то без стеснения. Ведь могли же этого вообще не говорить. Нет, это сказали. Вот прям честно признались. Чем, в общем, слегка-то удивили.
А мне кажется, вот это новое поколение политиков Соединенных Штатов, оно вообще не понимает суть дипломатии. Дипломатия — это вещь достаточно скрытая, когда искреннюю свою позицию заявляют только на переговорах с противником, либо с союзниками, не для публичных выступлений. А сейчас американская дипломатия стала настолько публична, и программы их, официальные документы, стали настолько откровенны, что я даже не понимаю, неужели им не приходит в голову, что они рассказывают о каких-то своих настолько неприличных позициях, что люди-то вполне могут это все прочитать и сделать свои выводы о том, что американская политика абсолютно безнравственна, преследует исключительно свои геополитические интересы и плюет на весь остальной мир. Причем готовы этот остальной мир, ну, что называется, разорить, либо попытаться там вот как-то политически его загнобить, либо военными поставками там ослабить. Вот это такая дипломатия, которая на самом деле будет вызывать бурю негодования во всех тех странах, против которых Соединенные Штаты ведут свою политическую деятельность. Так дипломатию не ведут. Это уже какое-то нахальное такое ощущение своего превосходства, которое считают необязательным даже скрывать. Если раньше как-то это все было в основном в переговорах, в закрытых каких-то форматах, то сейчас почему-то они решили, что никто не будет реагировать на их безобразие.
Михаил Борисович, а я не ошибаюсь, вы ведь кандидат исторических наук, правильно?
Да.
А вот с точки зрения как раз историка, вот посмотреть на это все, то есть действительно ранее никогда такой прямолинейной дипломатии не была не только в Соединенных Штатах, но и вообще, да? То есть она каким-то образом вот сейчас преломилась.
Не, ну слушайте, раньше, вот, допустим, взять там какого-нибудь периода Кеннона, да, вот который сформулировал отношение Соединенных Штатов к сдерживанию Советского Союза. Но это же все было до поры до времени абсолютно неизвестно, покрыто тайной, сформулировано в недрах администрации и проводилась абсолютно не публично эта политика. Там Советский Союз об этом догадывался, но только потом, через многие десятилетия, ну, что называется, вскрылись вот эти все телеграммы Кеннона там, да, и какие-то внутренние документы.
А когда этот перелом произошел?
С помощью разведки, чтобы понять отношение реальное к своей стране. А здесь же это все делается публично. Это вывешивается на сайте там Белого дома. Вот это какое-то такое неадекватное ощущение того, что, ну, что называется, люди черные, там, да, третий, второй мир, ничего не соображают и будут относиться к Соединенным Штатам как, не знаю, вот как дикие люди, которым впервые привезли бусы. И они будут настолько же впечатлены этим, как это было и 200, и 300 лет назад.
А когда вот этот перелом, по вашему мнению, произошел? Вот когда?
А профессионализм, мне кажется, американских дипломатов после победы в холодной войне очень сильно упал.
Ага.
Ушли люди, которые понимали, насколько серьезно столкновение с Советским Союзом, причем никогда не решались, по большому счету, на прямой конфликт. А сейчас смотрите, как они ломятся. Они ломятся вплоть до того, что поставляют непосредственно на нашу территорию свои вооруженные
вооружение.
Свое вооружение, да. Да. То есть тут уже ходят прямо в полшага от конфликта. Причем ходит не так, как это было в каком-то Карибском кризисе, просто из-за того, что не было налажены политические контакты между Хрущевым там и Кеннеди, да, как только они были налажены, сразу же конфликт ушел. Сейчас нет никаких проблем в каналах связи. Они абсолютно осознанно сдерживают Россию с помощью вооруженной силы, выбранной вот в качестве Украины. То же
Михаил
самое
Борисович,
они делают нахально в отношении Китая.
Благодарю вас. Жаль, что нам приходится завершать нашу беседу из-за того, что истекло время. Благодарю вас за участие в нашей программе. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».